Привет всем! У нас сегодня первый выпуск Link Me Up High Teach в виртуальной студии. Я Денис Альмухаметов и мои соведущие Михаил Дымсков и Александр Демиденко. И у нас сегодня в гостях управляющий партнер ZeroCoder Сергей Вражин. Привет, Сереж.
Привет, Денис. Привет, ребята.
Сереж, расскажи о себе.
Так, ну чего? Давайте будем коротко, а то я боюсь, весь подкаст сегодня я займу. Значит, сейчас я управляющий партнер университета ZeroCoder. Это онлайн, как бы, EdTech-проект, который обучает искусственному интеллекту. Ну, по сути дела, тому, как пользоваться нейронками. Учим всех, от детишек до государственных чиновников. А еще 2 года назад я трудился на Ниве большой красивой компании Яндекс. И, в общем-то, 2 года назад ушел с позиции директора по развитию образования. Но при этом поработал в Яндексе что-то порядка 10 лет. Много чего там поделал и ручками залез немножко в ML-инструменты. Мы вместе с командой выпустили такой известный в узких кругах библиотеку, как CatBoost. В общем-то, сейчас уже нейроночки всех обогнали, а тогда еще градиентный бустинг блистал. В принципе, и сейчас еще до сих пор используется в каких-то местах. Но, наверное, большую часть времени в Яндексе я посвятил как раз образованию. И, в общем-то, наверное, именно благодаря вот этой всей истории я сегодня вместе с вами. Знаю, или, по крайней мере, надеюсь, что знаю такие вещи, как у нас устроена система образования в Российской Федерации и, в общем-то, как у нас дела с айтишечкой. Вот про это, наверное, сегодня смогу рассказать что-то.
Да, супер. Мы бы хотели, значит, поговорить про образование в этом выпуске и начать, получается, пройтись по всей вот этой лестнице, скажем так, да, от учеников, даже, может быть, задеть немножко от детского садика, если Сереж есть что рассказать, о среднем образовании, об высшем образовании, про СПО и так далее.
Да, давайте, в общем-то, начнем с матчасти. Вот с точки зрения того, вообще, как в России устроена система образования. Ну, понятно, что это государственная история. Тут как бы есть, конечно, большие коммерческие игроки, но все равно государство самый большой и регулятор, и тот, кто, в общем-то, дает образование. Значит, у нас сейчас в стране 2 министерства, которые заведуют этой тематикой. Есть Министерство просвещения. И, в общем-то, это министерство курирует всю тему про школы, про колледжи, ну и, конечно, про детские сады. То есть вот прям вот все, что на повестке дня, обучение, ну и, конечно, всякие вещи, связанные там с культурными особенностями, патриотизмом и прочим, это все, в общем-то, на Минпросвещение. Второе министерство – это Министерство образования. Если коротко, вообще оно называется Министерство науки и высшего образования. Вот. И, в общем-то, как следует из названия, полностью оно закрывает, в общем-то, все, что касается вузов и научной деятельности, которая так или иначе связана вообще с прогрессом в стране. То есть, вот, типа, Академия наук, она так или иначе тоже имеет отношение к Министерству науки и высшего образования. Вот. Казалось бы, все понятно, одни занимаются одним, другие – другим, но есть куча нюансов. Например, даже такой пример, как вот колледжи или то, что мы привыкли называть там ПТУ, да, всякие шараги и прочее, сейчас это уже не модно, сейчас, наоборот, модно туда ходить. Значит, там есть сложности, связанные с тем, что подавляющее большинство колледжей, они как бы подотчетны Министерству просвещения, но есть не нулевое количество колледжей, которые при вузах. Но если они при вузах, соответственно, они имеют подотчетность к Министерству высшего образования. Вот, как бы, и таких примеров на самом деле много. Даже на уровне детского сада есть детские сады, которые исторически имели отношение к Академии наук. Ну, просто дети академиков, дети вот научных городков. Я сейчас с вами из Новосибирска разговариваю, да и вообще всю жизнь, в общем-то, прожил в Новосибирске. У нас здесь, наверное, самый крупный филиал Академии наук, сибирское отделение. И здесь подавляющее большинство садиков, по крайней мере, в Академгородке, они имели отношение именно к Академии наук. И, в общем-то, исторически получилось, что часть садиков теперь к Министерству образования тоже имеет отношение. Хотя, казалось бы, где высокая наука, высшее образование и где садики? Это как бы пропасть. Но, тем не менее, как бы все равно подведомственность такая есть. В общем, все непросто, но я почти уверен, что любая как бы госсистема, она так или иначе вот из таких, что называется, есть общие правила, а есть исключения. Они всегда состоят. В детских садах плюс-минус у нас по стране все регламентировано. То есть там есть, там, как правильно детей кормить, как за ними ухаживать, и тут все более-менее нормально. До уровня детского сада пока профориентация, ну, та же айтишечка, ну, можно сказать, не спустилась. Есть некоторые как бы направления деятельности, некоторые компании, которые пытаются что-то в детские сады привнести, все равно так или иначе, чему-то детишек учат в детских садах. Но я бы не сказал пока, что это большая такая серьезная история, которая вот уже везде принята. Ну и, в общем-то, как бы общество в целом считает, что детишки пока в детском саде, им бы чуть-чуть научиться читать, чуть-чуть научиться там что-то, буквы разделять, может быть, что-то начать писать и там алфавит, и вот этого достаточно. Про то, что нажимать кнопочки, пока никто не думает. Ну, то есть в этом месте вообще никто не думает, хотя все пользуются, конечно, уже.
Сереж, а это вот прям есть какой-то стандарт, регламент, да, что вот что должен знать ребенок в детском садике?
Есть базовые как бы установки. Ну вот если государственное учреждение кому-то подведомственно, то есть вот как бы всеми садиками занимается Министерство просвещения, то все как бы установки исходят именно от министерства, и там большая часть, конечно же, все-таки про процесс вокруг того, чтобы детишкам было полезно, хорошо, вкусно, и они там высыпались, росли нормальными, здоровыми, физкультура и так далее. А вот про то, что в конечном итоге они должны знать, ну, как такового, есть рекомендации, но стандарта нету. И мне кажется, это и хорошо, потому что вот у нас уже есть стандарты ОГЭ, ЕГЭ, и это же целый такой болевая точка для родителей. То есть вот, ой, надо соответствовать, и вот все начинают соответствовать. Вот если это будет уже на уровне выпускного в школьной группе, ну, мне кажется, это уж прям какой-то перебор будет. Хотя, кто его знает, может быть, через 10 лет, вот, будем фантазировать про выпускника 2035 года, это будет как раз стандарт, что выходишь из детского сада, все, ты уже там, не знаю, знаешь, как правильно быть, безопасно в интернете серфить, какие буковки правильно нажимать и какой телефон мамы. При этом это все проверяется. Ну, кстати, я сейчас, мне кажется, нафантазировал неплохо, можно было бы сделать, но сверху со стороны государства я бы это не насаждал, то тяжело будет.
Сереж, а как в этом во всем играет роль школа?
Ну, школа все-таки закладывает основной базис с точки зрения знаний. Если посмотреть на любую программу, вот возьмем мы русский язык, математика, физика, информатика, любой предмет, если мы возьмем, ну, все, что начинается, понятно, со средней школы, то есть с 5 класса и дальше, на самом деле программа, она построена в современной школе очень правильно. Она идет такой спиралью. В том смысле, что мы делаем виток, проходим какие-то темы. А потом, когда мы возвращаемся к началу как бы предыдущего витка, мы на самом деле повторяем те же темы, но с большим там материалом дополнительным, то есть мы развиваем. И вот у нас, получается, идет и повторение, и как бы наслоение нового материала. И это очень классно, то есть то, что у нас методическая база, она хорошая, ну, как бы тут вопросов нет. Другое дело, что основная беда современной школы заключается в следующем, что есть огромный, как бы, разрыв между теми, кто преподает в этой школе, вот эти вот прекрасные Марь Ивановны, которые чуть ли не нас когда-то еще учили, вот, и которые до сих пор в школе, они прекрасны с точки зрения того, что в целом они знают материал замечательно. Но вот этот разрыв между вот этими детишками, которые с клиповым сознанием, которых привели в школу исключительно для того, чтобы они, ну, как бы учились, и а родители могли работать, Вот тут на самом деле есть большие сложности. Опять же, технического плана, потому что та же Марья Ивановна, при том, что она классно знает математику, она, в общем-то, ну, довольно посредственно знает, что такое, не знаю, та же экономическая грамотность, либо там кибербезопасность, самая базовая. Вот, и по большому счету ей рассказывать про это надо. Поэтому здесь есть сложности, которые, ну, честно скажем, пока не видно, как у нас системно будут решаться в нашей стране. Видно, что сильно устаревает, в общем-то, сильно повышается возраст преподавателей, а количество новых преподавателей, которые приходят в школы и там задерживаются, не так высоко. Хотя на минуточку, если посмотреть, сейчас по статистике максимальное количество студентов, которые набираются на те или на другие специальности, первые идут как раз специальности педагогические, то есть большее количество вузов, подавляющее большинство вузов у нас готовят именно педагогов, учителей для школ. На втором месте айтишники. И дальше уже все остальные. Айтишники, ну, я думаю, тут объяснять не надо, почему, потому что, в общем-то, как бы сейчас IT – это, по сути дела, второе электричество, нас должно быть много, да, я себя к айтишникам все-таки причисляю, по образованию я айтишник, вот, а педагогов нужно, опять же, много, другое дело, что условия для работы в школах сейчас очень тяжелые, прямо скажем, педагогов очень много, это большая социальная как бы прослойка, которая еще несет важное, нужное нашим детям, но вот государство не может на 100% обеспечить их мотивацию и вовлеченность. Поэтому большое количество педагогов, они приходят, новых педагогов я имею в виду, они получают какой-то опыт и уходят в тот самый эдтех, либо что-то рядом с этим связанное, в репетиторство, в наставничество, менторство, ну, вот такие вот всякие штуки. Кто-то все еще работает, ну, в том смысле, что остается в школе и одновременно делает, как объединяет в себе активности в школе и, в общем-то, репетиторство. Но на качество это тоже как бы отражается. То есть, ну, все понимаем, когда мы в 2-3 проектах, в разных компаниях, это прям разный эффект. Короче, вот такие вот есть нюансики.
Сереж, ты говоришь, что сейчас педагогов достаточно много учится, да? То есть я правильно понимаю, тебя услышал?
Да, да, да. То есть их очень много на самом деле. Я сейчас не берусь сказать в цифрах, но это прям большое количество.
Я просто фантазирую, а вот почему, кто заставляет людей идти учиться на педагогов?
Это хороший, прям замечательный вопрос. Есть малая толика, в общем-то, студентов педвузов, которые идут просто потому, что это их в некотором смысле, не знаю, долг, призвание. То есть это мама, папа, педагог, там, бабушка, дедушка, и они прям росли и чувствовали, что они хотят быть учителями, они хотят преподавать в школе. То есть вот прям их обучение в школе, их, в общем-то, в этом только уверило. Но, к сожалению, таких там единицы процентов. Вот. Но благо, что они есть, и это, конечно, самые мотивированные, классные преподаватели, которые стараются. А второй, подавляющее большинство идут, в общем-то, в вузы, потому что у нас, к сожалению, отрицательная селекция в этом месте.
То есть просто тупо легче поступить?
Тупо легче, то есть ты как бы не поступил в другой вуз. Сейчас же у нас можно выбрать до 5 вузов, когда ты подаешь свое заявление. И, в общем-то, как бы страховочный вариант, многие выбирают именно педвуз, потому что там легко и просто пройти. И идут туда.
Я понял. А еще вот ты отметил, что, получается, в школах, скажем так, старожилы, кто много работают, они уже достаточно люди в возрасте. Но при этом ведь все равно что-то меняется в процессе в образовании. Ну, то есть туда приходит, прости господи, цифровизация. И в то же время приходят ученики, которые тоже очень сильно технически подкованы. Вот. Не происходит ли вот это вот какой-то конфликт между там вот поколениями, что ли?
К сожалению, ну, сейчас, безусловно, вот этот клэш культур, что называется, тетенек, которые уже много чего повидали, много кого выпустили, продолжают учить в школе. И вот эти молодые детишки, маленькие детишки, которые умеют в гаджеты, это прям действительно имеет место быть. К сожалению, не так все просто, в том смысле, что, опять же, так как это все такая государственная большая машина, гаджеты, например, в школах стараются запрещать. То есть вот прямо перед уроками классный руководитель берет и собирает гаджеты. Ну а что делают умные дети? Они сдают свой старый телефон.
Просто имеют два.
Да. А новый телефон в кармане занычен. Вот. Ну то есть всегда на любое вот такое, опять же, заборное решение есть как бы довольно альтернативный вариант ответа. И дальше могут вполне себе сидеть и просто-напросто там кто-то чуть ли на скучных уроках сидят и играют в этот телефон. Увы, это действительно так. Это сильно демотивирует самих преподавателей, но есть те преподаватели, которые все-таки умеют правильно донести, как-то себя спозиционировать, и чтобы дети, в общем-то, старались, ну, все-таки как-то этим предметом заразиться, я бы сказал так. Подавляющее большинство, конечно, преподавателей тянут эту лямку. Я, если честно, вот сам, я последнее время, вот за год предыдущий очных часов, правда, для взрослых, для чиновников, оттарабанил, что-то я там считал, что-то порядка, ну вот где-то там 160-200 часов в прошлом году я просто преподавал. Преподавал, рассказывал. Ну, правда, у меня много демонстраций. В общем-то, я не просто бла-бла-бла. И как-то в одном северном регионе у меня получилось, что мне поставили лекцию, ребята попросили из местной Минцифры, и поставили лекцию для детишек, которые якобы должны были быть мотивированными. Ну, то есть это будущие айтишники, которым интересно и так далее. А так получилось, ну, так бывает, система сбоила, просто провели, ну, свободных детишек, просто каких-то детишек. И эти детишки были, ну, мягко скажем, не заинтересованы в том, как развиваются современные нейросети и что это им дает. Ну, вернее, как на команду из 30 человек было там один или два заинтересованных. И скажу я вам, полтора часа как бы пляски перед вот этими вот молодыми людьми, это был 7-8, по-моему, класс, я, наверное, за неделю столько энергии не тратил. Вот это прям ты себя выжигаешь изнутри, чтобы типа, ребят, смотрите, ну это интересно, это охрененно интересно, вы что, и сюда смотрите. И это, ну, то есть я прям серьезно себя подвыжег в этот момент и прекрасно понимаю бедных учителей, которым нужно на ежедневной основе, причем еще в день у него по нескольку классах вот так вот себя вести, это если ты действительно хочешь их всех заразить. Но ты же через некоторое время так вот выгоришь и скажешь, да ну вас нафиг. Ну и я вот начну тарабанить, и все.
Сереж, ты тут, кстати, затронул очень интересную тему. Вот сказал, что много преподавателей, много айтишников. А я вот все больше наблюдаю вот эту вот конверсию айтишников в преподаватели. Потому что многие практикующие там разработчики с богатым опытом все чаще идут и делятся своим опытом, ну, в рамках различных программ, там, или в лицеи, в вузы. Многие, скажем так, большие предприятия, порой градообразующие предприятия стимулируют вот этот вот поток, да, конверсии практикующих, скажем так, разработчиков в образование.
Тут, ой, тут сразу хочется столько-столько наговорить. Важный момент такой, что если мы говорим про цифру, наш прекрасный министр цифры Максуд Шадаев придумал очень интересный трюк. Коллеги, если вдруг вы не слышали, но я думаю, многим будет интересно, что начиная с этого года все те компании, IT-компании, которые получают преференции от государства и, в общем-то, экономят на налогах и на социальных выплатах, опять же, государство за своих сотрудников, они должны 3% от сэкономленных средств инвестировать как раз в образование. Идти в вузы, идти в колледжи, ну, СПО, либо идти как раз в школы. Вот. И тема, на самом деле, очень прикольная. То есть, ну, с точки зрения того, что, ну, блин, Чего вы ноете, что айтишников не хватает? Ну, идите вот и попреподавайте сами, в конце концов. По-моему, если как идея, как концепт, очень клево. Посмотрим, как будет реализовано, потому что вот сейчас идет как раз вот этот процесс того, как же это все будет собрано, там всякая регуляторка собирается и так далее. Упор, правда, сделан пока на вузы, а вузы – это тоже отдельная история, там мы же, они же все-таки академичные, но тем не менее как бы лед тронулся. До этого момента, конечно, ну вот мы как бы прекрасно знаем про Яндекс, что Яндекс спокойно такими штуками всякими занимался и продолжает заниматься, в том смысле, что есть и Яндекс.Лицей, есть Яндекс.Учебник, хоть учебник – это инструмент, но все-таки это тоже должно быть, иметь место быть. Это хорошо, это хороший тренд, который постепенно нужно, по большому счету, развивать внутри образовательной системы, и это касается не только айтишников. Пусть там будут и медицинские специалисты, пусть там будут и строители, и все кто угодно. Главное это делать, как бы, что называется, дозированно с точки зрения того, чтобы это было хорошим инструментом для профориентации детишек. Как раз, чтобы они, видя, что какие есть возможности, понимали, что ага, ну я, значит, могу быть не только ну, тем же айтишником, потому что айтишник сейчас это прям вот, как бы, что называется, на слуху, супер на слуху, да? А я могу быть и каким-нибудь там, не знаю, биоспециалистом, биоинформатиком. Это, кстати, далеко не распространенная история, хотя тоже имеет место быть, да? Вот, но тут есть... Я полностью, в общем, согласен, что это должно иметь место, но с системой нужно дружить. Потому что есть классный, очень классный проект, который я сам, будучи в Яндексе, 4 года помогал развиваться. Это федеральная история, называется «Урок цифры». Его как бы главный хостер – это «Оно цифровая экономика». И идея такая, что давайте сделаем как раз уроки профориентации от крупных компаний, бигтехов. И на уроках информатики, на уроках, в общем-то, математики, если это мы говорим там про начальные классы, ну там как бы преподаватель начальной школы, он сам выберет, может не математика, а другой предмет, мы расскажем детишкам о том, как, в общем-то, устроены современные цифровые технологии. И это очень клево. Там даже как бы привлекать человека, это айтишника, нужно на разработку этого материала, на запись видео и по большому счету все. Ну, может быть, еще съездить в пару школ или там дать какие-то интервью. Не так много. Но важно, чтобы система это правильно воспринимала, потому что есть, например, нюанс, связанный с тем, что эту инициативу подхватили многие. Сейчас, по-моему, в уроке цифры что-то порядка 10 компаний, и это, с одной стороны, очень клево, а с другой стороны, есть нюансик, что когда мы используем уроки информатики на конкретный предмет, ну, в нашем случае информатика, в год дано определенное количество часов. И, ну, там есть запас некоторый, там, по-моему, 72 часа, если я не ошибаюсь. Ой, нет, 36 часов, по-моему, в год. Если у нас 1 час в неделю, 36 часов в год. Есть еще пара часов запасных, ну, пусть считаем, 40 часов, 40 занятий в год у нас есть. И ставя 10 уроков на этот урок информатики, от 40 часов остается 30. А программа минимально, она обычно рассчитана где-то часа на 34. Ну, потому что люфт, вот это вот все. И бедный учитель информатики, он, с одной стороны, ему хочется дать как раз материала, который бы детишкам как бы заставил задуматься, а с другой стороны, а когда я пройду программу? Урок информатики, да вообще же там по информатике можно там часами что-то рассказывать, тем более сейчас, ну, как бы цифры – это самое такое развивающееся направление. А тут еще этих часов не хватает. Приехали. Поэтому здесь должна быть правильная такая кооперация, должно быть что-то типа дополнительных часов, которые, ну, как бы детишки ходят на эти занятия. Но вспоминая о том, что, в общем-то, все предметы взаимосвязаны, но в том смысле, что количество часов, часы ниоткуда не берутся. Вот есть базовая программа, которая должна быть в школе. На нее еще добавляются дополнительные какие-то уроки, которые нужны, допустим, там, в гимназиях, ну, в таких специализированных учреждениях. И получается, что ребенок и так забит. То есть он 6 дней в неделю ходит, там, не знаю, по 6 уроков. Добавлять еще часы просто некуда. И вот как бы вот возникает некоторая сложность. С одной стороны, инициатива клевая, хочется делать, но мы ограничены в часах. А что же делать с другой программой, если мы берем там? Но не накидывать на ребенка же еще больше, он и так еле типа вытягивает. А еще же есть секция, еще же домашку нужно делать. И вот это вот все, ну, как бы, все напрягает систему, напрягает самих родителей, напрягает преподавателей. Поэтому тут нужно прям комплексно подходить. Я сейчас постараюсь даже опередить ваш вопрос, а что можно сделать? В частности, ну, на самом деле, я бы честно старался экспериментировать и делать эксперименты, удачные эксперименты, развертывать на масштаб всей школы. Допустим, какие эксперименты я знаю и которые на самом деле не настолько радикальны. То есть я не буду говорить про какое-нибудь обучение равный равному, когда, мол, типа детишки сами друг друга обучают, кто понял, кто еще не понял, они друг другу рассказывают что-нибудь, да? Вот. А есть довольно понятная практика. Давайте мы предмет, вот есть у нас на, не знаю, на математику, она у нас ровным слоем размазана на целый год. А давайте мы всю алгебру пройдем за первые две четверти. Всю, ну, условно, за седьмой класс. Какие плюсы? Дети полностью погружены в предмет. Преподаватель тоже прям четко идет, и у них вместе трекшн есть. Они все время в контексте. Если там в день по 3 урока математики, по 3-4 урока математики, да они же лучше материал пройдут. Какие минусы?
Тут же вижу минусы, да. Тут же выветрится через там 3 месяца все эти знания. Они сфокусируются потом на другой задаче, и из основной там почти ничего не останется.
Это классический, в общем-то, как бы риск. Классическое замечание, почему такое не хотят внедрять. Но можно же сделать какие-то промежуточные. Ну, во-первых, когда ты полностью погружен в тематику, ты намного лучше запоминаешь. Если тебе сделать какие-то контрольные работы не формата ВПР, который сейчас, опять же, одна из пугалок для родителей, а формата именно такого, что, ребят, вот мы же там проходили материал, давайте сейчас повторим весь этот материал, что мы проходили. Вот экстерном буквально 2 урока тратятся, и потом контрольная работа. И вот так вот как бы еще 2 четверти, и уже переход на следующий год. И надо заметить, такие эксперименты делались. Делались даже вот в школах Академгородка, почему я, собственно говоря, знаю, общался с ребятами. И результат довольно хороший именно с точки зрения запоминаемости. Когда ты нагружен, основная проблема современной школы – перегруз и как раз потеря фокуса.
Когда смена контекста, наверное, да? Ты имеешь
в виду? Да, смена контекстов. Когда у тебя одновременно физика, там, пение, физра, еще какой-нибудь там история и литература, ну, оно как-то вместе с собой очень не вяжется. Понятно, если поставить химию, физику, математику, там как-то более-менее рядом, особенно если программы более-менее сонастроены. Но если ты не тратишь время на переключение контекста, у тебя лучше все усваивается. У тебя нету вот этого эффекта снежного кома, когда ты где-то что-то пропустил, и все развалилось. У тебя все слажено и хорошо.
А кто должен заниматься вот такими экспериментами, да? Вот кто должен экспериментировать над программами обучения, пытаться их там, не знаю, внедрить, опытные какие-то классы организовывать? Кто в нашей структуре ответственный за эту часть?
На уровне школы директор может принять решение о том, что он вот так вот перестраивает учебную программу. Это же не обязательно делать сразу для всей школы. Это можно сделать для набора классов, можно для всей параллели сделать и так далее. То есть тут можно по-всякому нарезать, и это безусловный плюс. Другое дело, что когда ты, в общем-то, реализуешь такой проект, ну, то есть в рамках одной школы это будет реализовано, это будет, скорее всего, классно. То есть дальше ты это все внедряешь постепенно, на все классы распространяешь, и у тебя получается результат. Но чтобы это пошло дальше, сначала этот опыт должны перенять, а лучше поддержать и всячески, мол, типа, как бы подсветить на других уровнях коллеги из министерства, местного министерства образования, то есть у... Давайте теперь еще немножко в сторону промочасть. То есть есть у нас как бы федеральное министерство просвещения, которое курирует как бы все школы, детсады и колледжи, как я уже сказал. Но у нас есть регионы, и непосредственно каждое конкретное учебное заведение, оно расположено в конкретном регионе, муниципальном районе, муниципалитете. Вот, так вот, значит, на всех этих уровнях есть свои руководители, которые так или иначе подотчетны Министерству просвещения. То есть между Министерством просвещения и непосредственным директором школы есть еще руководитель, скорее всего, управления образованием города, ну, если они в городе, либо это районный центр района. И есть руководитель образования, чаще всего это называется министр образования какого-то региона. Ну, там у кого-то управление, у кого-то департамент, не суть. То есть получается еще два вот этих уровня. И вот важно, чтобы все эти уровни отработали, то есть чтобы, в общем-то, что называется, имели волю не только директора, но потом уже вот руководители выше, и даже... Если хотя бы на уровне региона начнется какая-то такая серьезная история по пересмотру, по движению и оптимизации в лучшем его виде образовательного трека, то там это уже можно поднимать на уровень федерации. Хочет ли федерация это делать? Ну, как последняя практика показывает, не особо. То есть сейчас скорее больше упор делается на то, чтобы... Ну, к сожалению, заборы наставить и, в общем-то, вроде как сделать всем хорошо, но только все эти заборы дырявые, как мы это уже обсудили.
Знаешь, я вот опасаюсь, что директора недостаточно замотивированы для того, чтобы вот такие радикальные изменения проводить в рамках своих школ. Вот, мне кажется, они тут с большой оглядкой там на свое руководство это делают. И если нет какого-то главного заказчика, да, для таких радикальных изменений, то практически нереально, что какая-то школа пойдет что-то там от себя делать. Я понимаю, если бы какой-то вуз, ну, допустим, из топ-10, из топ-15, обратился бы там к директорам школ, которые поставляют там учеников будущих, с предложениями соответствующими. Тут, наверное, еще какие-то были бы шансы. А вот самомотивации, мне кажется, у нас нет механизмов, которые бы заставили их что-то менять настолько радикально. Или я ошибаюсь?
Мне кажется, тот директор директору рознь. Вот есть просто разные люди сами по себе с достаточно сильной волей, да, которые могут взять и принять решение. Понятно, что они тоже как бы находятся между молотом и наковальней, на мой взгляд, но как бы тут надо просто взять на себя ответственность. И есть такие люди, которые не боятся брать на себя ответственность и что-то менять.
Все так, действительно. И обычно вот эти вот директора – это директора известных школ, которые, в общем-то, себе уже имя создали, которые там, ну, чаще всего это что-то связано с физматом, еще с чем-то таким. И вот у них есть вообще, во-первых, свое мнение, во-вторых, у них есть свой подход. Вот, к сожалению, в общем-то, таких директоров немного, но тем не менее они имеются. А вот я, Саш, тебя полностью поддержу, что, в общем-то, если бы был некоторый заказчик, даже на уровне региона, если бы вот какой-то губернатор решил, что вот он является заказчиком, и вот он прям готов сейчас дать, условно, карт-бланш своему министру образования, сам же своей грудью защитить его перед министром федеральным, может, еще перед кем-то, и как бы дать результат в конечном итоге, это было бы классно. Главный минус всей этой истории, ну вот, заключается в том, что система-то, ну вот образовательная система – это игра в долгую. И вот если мы начинаем что-то делать, результат мы получим, когда? Мы не сделаем это в 11 классах, это слишком поздно, детям нужно уже к ЕГЭ готовиться. В 10 классе тоже не вариант, потому что уже как бы выпускные классы, так или иначе. 9-й – подготовка к ОГЭ. 8-й – наверное, 8-й. Поэтому, в общем-то, эксперименты, которые я знаю, проводились, это 7-8 класс. 7-8 класс, и тут получается, что до того результата, который хоть что-то покажет, 4 года. То есть ты в 8 классе начинаешь это делать. ОГЭ – это не показатель. ОГЭ на самом деле довольно простой экзамен, который, если ты просто, ну, как усидчивый и как бы даже просто можешь там почитать книжечку, ты сдашь. То есть нужно быть довольно большим шалопаем, чтобы сдать его плохо. Тем более сейчас даже для двоечников есть путь в СПО, если ты хочешь туда уйти. Вот. А показатель – это все-таки ЕГЭ. И вот получается, что 4 года должно пройти. И это в последнее время большой риск, ну, вернее, как это всегда было риском, но в последнее время все еще больше риск для всех руководителей. Даже губернатор, нужно быть каким-то прям проросшим, что называется, губернатором, который возьмет на себя коммитмент 4 года держать оборону. Это прям долгий срок. И по большому счету ничего такого в широком масштабе не случается, потому что вот да, эта история в долгую. И если директор, в общем-то, может, наверное, удержать все-таки свою позицию в рамках одной школы, то в рамках широкой системы, к сожалению, пока никто коммит не может дать. Вот такая история. Это печально. И это вот почему, в общем-то, пока ничего глобального не происходит. Тут недавно утверждали стратегию развития образования страны. Правда, про нее как-то сильно мало сейчас пишут, но я с ней ознакомился. Она изначально была там на какие-то десятки страниц, а свели всего там до пары страничек, и в результате получилось, что все хорошо поговорили, погрелись, а результата ноль. Но вот и именно в силу того, что политически не хотят менять подход пока.
Сереж, я хотел тебя помучить к следующей стадии. У нас очень большое количество изменений, мне кажется, больше, чем где-либо. Я в сфере СПО, это среднее профессиональное образование, там действительно, во-первых, упростили, снизили количество экзаменов в прошлом году. Раньше надо было сдавать 4, сейчас 2. Видно количество вливаний денежных средств, которые происходят со стороны там, федеральных бюджетов, в материально-техническую базу. Это, ну, точно позитивные изменения. Вот мне бы хотелось услышать твое мнение, как меняется, какие позитивные изменения ты заметил. Ну и, конечно, не могу не спросить, а что вы... Ты упомянул, что вы делаете для школьников, и в целом ваша платформа не нацелена на конкретную группу. Но что в этой сфере вам удалось сделать? Расскажи, пожалуйста.
Спасибо, Миш. Ну, безусловно, СПО и вообще то, что вот колледжи, политехи и прочее, это сейчас тренд. Причем в некотором смысле государство, оно подхватило этот тренд, который образовался сам по себе. Как вы думаете, почему он образовался? Почему народ пошел в СПО до того, как вот, в общем-то, все вокруг сказали: «Все, пора». Вот какое ваше мнение? Почему вот все начали уходить в колледжи и же с ними?
Легче поступить.
Да? Легче поступить. Проще не геморроиться с тем самым ЕГЭ. Вот я ухожу, я ОГЭ точно сдам, я пойду в ВУЗ, ой, в смысле не в ВУЗ, я пойду в колледж. Мне на самом деле за сколько, 4 года дадут уже профессию, и я уже смогу зарабатывать деньги.
Это дает больше гарантий трудоустройства?
Смотри, значит, тренд, который появился, который само же государство создало, оно в конечном итоге решило и возглавить. Красиво, спору нет. И действительно сейчас это возможность. В силу того, что в стране, в общем-то, не хватает рабочих рук, и чем быстрее, в общем-то, молодой человек выйдет на рынок труда, тем лучше. Становится ли образование в этом месте, ну, имеется в виду, хорошее ли образование в колледжах? Ну, на самом деле, тут очень сложно говорить за все колледжи. В среднем по больнице, кажется, все-таки история довольно правильная. В том смысле, что стараются дать именно хорошие знания. Да, есть нюансы, связанные с тем, что айтишка далеко не везде суперская, но то, что на айтишку в колледжах стоит очередь, это прям факт. У меня буквально 500 метров от того места, где я живу, обычный как бы колледж, который существовал здесь всегда. Там были отличные краснодеревщики, девчонки, которые кондитеры и так далее. Но я тут узнал, что у них ну, довольно давно уже IT-специальность есть. И, в общем-то, причем эта информация 2 года назад была у меня актуальна, что конкурс на айтишника 5 человек на место. 5 человек на место, в общем-то, те, которые сбегают от ЕГЭ, ну, в тот момент, и хотят, в общем-то, в айтишку войти и начать что-то делать. Офигенно. То есть,
это в колледже это... конкурс?
Да-да-да, это в колледже. Это просто на поступление в колледж. 5 человек на место. Далеко не каждый вуз, далеко не каждая специальность в моем родном НГУ может этим похвастаться. Я причем уверен, что на физфак, очень уважаемый мной факультет, я бы никогда туда не поступил, потому что мне с физикой тяжело. Вот, но люди оттуда выходят очень умные. Там, если 3 наберется, это вообще успех. А тут 5. Вот, короче, это действительно такой тренд, который государство увидело и максимально начало поддерживать. Даже в силу того, что на самом деле есть не нулевое количество ребят, которые еще уходили в никуда. В никуда, в том смысле, что это шалопаи, как их обычно называют. На самом деле это те ребята, которым, ну, в общем-то, в какой-то момент поставили клеймо и которые не смогли из вот этого снежного кома, того, что на них, в общем-то, сверху, что называется, накрутилось, отделаться. И многие уходили в никуда. Сейчас же есть вот как раз эти прекрасные законы, как его называют, для неучей, когда тебе наоборот предлагают, что если ты даже ОГЭ сдать не можешь, но мы тебе предлагаем 1, 2, 3, 4 специальности в таких-то колледжах, чтобы ты смог, в общем-то, все-таки получить профессию, себя найти на рынке труда. И это же офигенно. То есть это на самом деле офигенно. Если это второй шанс, если все-таки тот самый ребенок, ну, как бы, хоть немножко социальной ответственности за свою жизнь имеет. Если ему совершенно все по барабану, ну, тут, к сожалению, нужно какое-то время на взросление, да, или на перевоспитание. Вот, а в остальном-то второй шанс. Поэтому я вот этот тренд оцениваю прям крайне положительно, тем более, что есть еще же один такой момент, связанный с тем, что вот 30 лет назад, 35 лет назад, когда в стране было прям все плохо, и как раз рабочей силы на рынке труда было овер дофига. Ну, то есть вспомните, когда профессора в ларьках торговали, да? Ну, это же типичная история, которая была везде.
Святые 90-е, как говорят.
Да, святые 90-е, да-да-да. И почему в тот момент развелось такое количество вузов, в том числе частных, которые потом активно, в общем-то, закрывали, чистили вузы вплоть до, по-моему, 15-го года. Вот. Но почему тогда разрешили получать второе высшее, третье высшее образование? Сейчас, кстати, много же с кем общаешься. Вот я общаюсь с своего возраста. Многие такие, у меня 3 высших образования. Боже ты мой, сколько же тебе свободного времени, дорогой?
Коллекционируешь.
Вот. Не, ну, наверное, хорошо, ладно. Наверное, польза. Вот.
Тут, кстати, ладно, стоит отметить, Сереж, что вот некоторые рабочие специальности, они достаточно высокооплачиваемые. То есть вполне себе могут конкурировать и с айтишечкой в каких-то областях. Я уже даже не говорю про голубую кровь, там сварщики, да, это как бы понятно. Но есть еще целый ряд специальностей, которые могут вполне себе себя прокормить. Это даже так слабо сказано.
Вообще нисколько не возражаю. И как бы вот в подтверждение этого, что, в общем-то, в те самые святые 90-е, как раз чтобы снять социальное напряжение, государство вводило большое количество вузов для того, чтобы, в общем-то, люди шли, учились. По сути дела, она их сейф, опять же, закрывала, чтобы социального напряжения не было. А сейчас обратная ситуация. Теперь мы, в общем-то, собираем камни, давайте у нас будет меньшее количество вузов хороших, а давайте больше детишек будет идти как раз на специальности, которые не заменят ИИ, мы сегодня еще про ИИ-то почти не говорили, да, в общем-то, и которые вполне себе смогут на жизнь зарабатывать. Те же как бы сварщики, те же ребята, кто занимается ремонтом, строительством, там, да, да куча таких специальностей, то есть, которые вполне себе на уровне айтишника могут среднего айтишника зарабатывать и себя содержать.
Дело-то не в специальности, я так понимаю, это дело в человеке. То есть если он себя полноценно реализует в какой-то области, то он вполне себе способен хорошо зарабатывать.
В общем-то, про это-то, когда мы про школу говорили, в общем-то, про это-то и пытался донести, что самое важное, чтобы человек должен уметь социализироваться, то есть нам так или иначе общаться с себе подобными. Хоть мы и в кругу айтишников, но anyway, нам с людьми общаться. Это первый навык. Второй навык – тебе нужно понимать, что ты хочешь, а также уметь доучиться до состояния того, что ты хочешь. Вот три навыка, которые, в общем-то, должны быть у современного человека, и, по большому счету, наша прекрасная школа должна этому учить. А все остальное, оно рядом должно лежать, как некоторый такой справочник, куда можно обращаться. Ходил в библиотеку, быстренько обновил и применил. Вот. И неважно, соответственно, какая у тебя будет специальность. Ты можешь быть просто, знаешь, предпринимателем от Бога, и ты спокойно можешь, в общем-то, и стройкой заведовать, и одновременно программистом быть и так далее. У меня сейчас есть несколько знакомых, которые в стройку, в строительство перешли именно из айтишки. И у них получается эффект экономически получить значительно больше, чем у обычных классических строителей, потому что у них есть, вот, в общем, возможность построить алгоритм. Раз, два, три, разложить все структуру.
Системность.
Системность, да. И они, в общем-то, опа-опа, и получается, что у них бизнес идет.
Я бы хотел своей болью поделиться вот по поводу СПО. Мы попробовали, у меня есть образовательная программа, где мы в Яндекс.Клауд нанимаем саппортов инженеров. Это такая начальная степень IT. И если ребята приходят из СПО, то есть они получают профессию, начинают, выходят работать, а потом их через полгода-год забирают в армию.
Это беда. Ну, с этим ничего не поделать. Это как бы, опять же, так система устроена. Пока ты учишься, сейчас отсрочка дается на время обучения в СПО, на время обучения в ВУЗе. Но если ты второй раз пошел в ВУЗ, если ты из СПО перешел, даже из СПО перешел в ВУЗ, к сожалению, есть такая беда, что тебя заберут.
Вот. Это лютый баг.
Связку СПО-ВУЗ надо фиксить, а вот связка СПО-работа, мне кажется, никто не будет фиксить, просто потому что, типа, ну, ты должен, типа, стране. Типа, что-то
не
в этом...
Не знаю, я понимаю, но вот ребята, которые возвращаются из армии, как будто их заново надо обучать.
Потому что их не тому обучали. Да, там далеко не техническая история. Тут, я, знаешь, мне кажется, если уж мы пошли в тему как раз вот там службы и так далее, ну, в общем-то, так или иначе, как бы в военной части айтишки становится все больше и больше. И здесь мне кажется, что нужно простраивать как раз, чтобы ребята-айтишники шли, в общем-то, более-менее айтишной частью и заниматься. Ну, то есть точно так же, как, ну, в широком смысле военные кафедры, они готовили определенную специальность, и ты потом шел, если что, в общем-то, по этой специальности служить, да? А здесь должна быть как бы мандат, что называется, у Минцифры насчет того, что вот он у нас обучен по такой-то айтишной специальности, ну так ты и возьми себе в службу его по этой айтишной специальности. И, соответственно, хотя бы хоть какой-то мэтч будет. Ладно, при этом придется там маршировать, может быть, там носить тельняшку и прочее, но, тем не менее, ты будешь сидеть, клацать по клавиатуре и, по крайней мере, что-то содержательное делать именно айтишное.
Ну, смотри, ты говоришь, что сейчас идет тренд обратный и, получается, ценится там вот техническая специальность. Умение как бы работать, условно говоря, руками. Вот. Но вот я помню 20 лет назад, когда я работал в одной телеком-компании, у меня был коллега, он был меня старше лет, наверное, тоже 20 тогда. Он был очень опытный, очень крутой, но у него не было высшего образования. и из-за вот этого отсутствия корочки его не повышали. Просто как бы технически не могли внутри компании ему повысить, дать ему там инженера, ведущего инженера, я уж сейчас не помню, что сказали, просто потому что у него нет этой корочки. Вот сейчас с этим есть проблемы или нет проблем с этим?
Я, в общем-то, такого не ощущаю, вот как раз с такой проблемой. Ну, конечно, у меня не сильно большая выборка, в смысле, я с бигтехами общаюсь, и в бигтехе, кажется, все уже поняли, что как бы отсутствие корочки – это все-таки дело совершенно третье. Ну, то есть, главное твои навыки, главное то, что ты умеешь, как ты себя там позиционируешь, взаимодействуешь и так далее. Ну, то есть, вот, ребята из Яндекса, соответственно, могут это подтвердить. Ребята там Авито, кажется, почти весь Сбер так уже работает. Там Тенек уж точно так же. Ну, то есть все более-менее крупняк так взаимодействуют. Конечно, вот этот анахронизм, он остался в Гасухе. То есть если ты в, ну, в среднем по больнице, опять же, в каком-то госучреждении хочешь расти по служебной лестнице, так или иначе тебе потребуется и диплом, так и, или иначе тебе потребуется повышение квалификации по разным направлениям, чтобы как бы это было для системы как бы очевидно. Ну, опять же, тут все зависит от руководства, и есть прекрасные руководители, которые берут способных ребят, а дальше что-то они решают. То есть всегда какой-то обходной маневр можно провести для того, чтобы, ну, как бы удовлетворить формальным требованиям. Но опять же, тут вопрос мотивации, чтобы кто-то хотел. Поэтому я считаю, что Гасуха, да, в среднем именно так имеет место быть, а остальной нормальный бизнес уже нет. Ну, потому что, ну, камон.
Подтверждаю, что коммерческим компаниям в меньшей степени интересует вот твой диплом, потому что ты должен там показать и доказать, чего ты сейчас стоишь в этот момент времени, а не когда-то что-то с тобой было. То есть все твои регалии в прошлом, это, конечно, хорошо, но они практически неинтересны вне контекста твоих текущих возможностей. А вот, кстати сказать, смотри, вот айтишечка в ССПО, да, то есть фишка в том, что IT, в отличие от других сфер, очень быстро движется, и твои знания очень быстро приходят в негодность. То есть стоит тебе остановиться, и ты выпадаешь из этого потока, и все, ты уже за бортом. И вот здесь вот, если там сравнивать с какими-то специальными профессиями, ты тут в меньшей степени там выгоден. В том плане, что ты можешь проинвестировать кучу времени, но если ты отошел от дел там на год-полтора, все, начинай заново.
Ну, согласен, действительно, это как бы для айтишников, для нас, ну, для тех, кто специализируется в каком-то определенном направлении, это прям боль, и необходимо постоянно себя держать в тонусе или там чувствовать, что ты отстаешь, вот это вот все. Я даже, учитывая то, что я практикующий как бы преподаватель, который стараюсь постоянно и все нейронки трогать, и там пытаюсь агентов разрабатывать, и что-то еще, я все равно чувствую, что, блин, опять что-то там вышло, я не успеваю. У меня сейчас там, я не знаю, я программу пишу, мне на ней нужно сконцентрироваться, а не проверять, что теперь вместо OpenClaw Гермес, типа, самый клевый агент.
ФОМА, вечная ФОМА.
Да, вечная ФОМА, поэтому тут есть такие моменты. Я, правда, в какой-то момент, буквально, я не знаю, последний, наверное, вот в год для себя делаю вывод, что по большому-то счету, ну, все-таки все же это инструменты. Инструменты, которые нужно правильно использовать. А то, для чего ты это делаешь, как ты ставишь задачу, как ты снимаешь результат, оно же всегда одинаковое. Ну, согласитесь, что мы пишем какое-то решение, которое, ну, в общем-то, бизнесовое решение, где есть техническое задание, ты все равно, в общем-то, неважно, кто у тебя там, джун, сеньор, либо агент это реализует. У тебя в итоге должно быть один и тот же результат. Соответственно, на вход и на выход одинаковая история. А внутри, ну, это уже инструментарий, который ты подбираешь.
Все так. То есть мы должны изучать не инструменты, а какие-то более общие вещи. И вот на этом, наверное, стоит, скажем так, концентрироваться текущему образованию современному. То есть учить, да, учиться, самое банальное, да, и как бы системно мыслить.
Я бы хотел еще у Сережи спросить его мнение. Сейчас новое направление в мире AI, Physical AI. И вот мне кажется, что как будто вот история СПО может очень здорово с этой темой сильно смачиться. То есть, если бы мы как-то придумали, как эти практические навыки можно применять в конкретной индустрии, и вот что ты, Сереж, думаешь по этому поводу? Могла бы такая история стрельнуть в СПО, когда мы бы просили разрабатывать какие-то физические штуки для решения прикладных задач в конкретной отрасли, вот в этой сфере?
Ну вот, если мы говорим, что СПО – это что-то… Ну, давайте пофантазируем, что СПО – это у нас становится такая инженерная история. Ну, то есть вот у нас ребята паяльники, скажем, или там токари и так далее, они вот все про СПО, да, то есть они в СПО. А те ребята, кто…
А ВУЗ – это белые воротнички, теоретики.
А ВУЗ – это не то чтобы теоретики, это те, которые за мозги отвечают. Ну, то есть физика ЛА – это так или иначе тебе нужно, в общем-то, что-то загрузить, там, обучить и так далее.
Манипулятор, вот, робот.
Да-да-да. Вот эта вот связка работает отлично. Ну, то есть вот эти ребята делают руку с какими-то там вариациями, как ее можно крутить. Вот эти ребята, соответственно, пишут софт, ну, типа, операционную систему, ну, и пишут, типа, там, не знаю, описывают скрипт. Да. Опять же, скрипт уносим туда в СПО, и те скриптами, соответственно, этой рукой крутят. Вот так вот, по-моему, отличная история, и пусть так и будет, на самом деле. Потому что, как бы, перемешивать это... А зачем? Раньше... Ну, хотя у нас это перемешивать могут воспринимать следующим образом, что вот раньше же как были институты, как бы это как раз те самые инженеры, и университеты, а это как раз вот те самые высоколобые, которые за науку. Но мне кажется, все-таки сейчас надо бы как раз инженеров опустить на уровень СПО, а на уровень вузов оставить те, которые решают такие интеллектуально нагруженные вещи, то должно жить внутри вот этих вот инженерных историй. А также научно-исследовательские
задачи, да?
Да, а также занимается наукой. То есть наука и такая околонаучная прикладуха – это вуз. А уже прям прикладуха инженерная – это СПО. И кажется, тогда будет прям клево.
Ну, как будто это уже на уровне аспирантуры надо выносить дальше.
Может быть и так, но сейчас же на самом деле все еще меняется и в этой области тоже. То есть если у нас раньше была баллонская система, вернее, как раньше была, я вот выпускник не баллонской системы, я специалист, то есть я 5 лет учился. Сейчас как раз возвращаются все к истории специалитета. То есть 5 в медицине, по-моему, 6 лет ты учишься непосредственно как специалист, становишься содержателем, а потом у тебя возникает еще как бы 2 года, но там, в общем-то, это еще тоже не аспирантура. То есть там как бы у нас сильно растягивается, если раньше было 6 лет, сейчас, насколько я понимаю, у нас 7 лет – это вот прям полное образование, а потом еще может быть аспирантура /ординатура, если это там медицина. Так что да, это прям такая научная история. Ну и если здесь будет отсекаться количество людей, то есть их будет не так много – и которые действительно будут заниматься высокоуровневой там наукой либо высокоуровневым применением, мне кажется, это прям очень логично. А СПО тоже должно быть вот такое прям нормальное, хорошее, и не про то, что типа фу, это какой-то там второй, третий сорт. Нет.
Про отказ от баллонской системы. Вот лично твое мнение, ты это как больше, позитивно воспринимаешь или настороженно пока относишься?
Подождите, можно небольшое вводное? А что такое баллонская система? Ну, так, для наших слушателей.
Баллонская система, это, ребят, вот тут кто бакалавриат и магистратуру закончил, это вот как раз та самая баллонская система. Когда обучение студента длится сначала 4 года, и он получает базу, так называемый бакалавр, а потом, если он хочет углубиться в какую-то определенную тему, не обязательно ту же, он может поменять вуз, и как бы там во всяких Европах и Штатах это распространено, что как раз вот такое академическое движение, он может еще обучиться 2 года в магистратуре и уже после этого идти в аспирантуру, если вдруг он решил еще и на научную степень претендовать. И это почему она называется баллонская? Потому что как раз в Болонье было принято как бы какое-то там историческое соглашение, что разные страны подписали, что их образовательная система именно будет вот по такому принципу выстроена. И наша страна, она примкнула к этой тематике где-то в районе 2000-х, конца 90-х, и, в общем-то, все начало реализовываться как раз где-то с начала 2000-х. И просуществовала, ну, она еще до сих пор существует, но постепенно сворачивается. То есть ближайшие три, ну, вот я думаю, до 2030 года у нас одновременно существует как болонская система, так и специалитет. А специалитет – это вот то, где учился я и, наверное, большинство тех, кто нас слушает, что те, кто заканчивал 5 лет, и, собственно говоря, все. 5 лет, а потом 2 года, и ты можешь уже, ну, в смысле, 2 года аспирантуры, и ты можешь уже получить учебную степень. А сейчас возвращаются именно к вот этим вот 5 годам специалитету, и плюс еще 2 года, к сожалению, я забыл, как это называется, который ты тоже как бы доучиваешься, условно, своеобразная магистратура после вот этих 5 лет. И потом уже еще 2 года аспирантуры. Хорошо это или плохо? С точки зрения того, что выход на рынок, в общем-то, специалиста затягивается, это факт, что это говорит о том, что плохо. Но если смотреть на картинку, как мы только что обсудили, когда у нас вот такая красивая история насчет того, что вот есть инженеры, которые на самом деле они большую содержательную часть на себя берут, а в ВУЗе готовим мы таких, в общем-то, высокоуровневых, высококлассных специалистов, а также научных сотрудников, то тогда это нормально. Но мне кажется, у нас все-таки не получится прям истинно такая картинка. И тогда вот возникнут вопросики относительно того, а зачем так долго держать, в общем-то, студентов в стенах вузов. Тем более у нас как раз нехватка рабочей силы, которую бы как раз выпустить на рынок. Ну, понятно сейчас, что все те же айтишники, начиная со второго курса, уж точно начинают подрабатывать. Ну, или там в стажировке участвовать. Но обычно как бы вузы-то от этого воют со словами, что типа, но что это вы им там теперь денег платите, они теперь не хотят ходить на наши лекции. Мы же так типа не договаривались. Меня, кстати, не один раз так в вузах за рукав ловили и говорили, но как это так? Мы же партнеры. Я говорю, ну, дорогие друзья, ну, наверное, нужно с разных сторон идти, чтобы вы давали что-то суперактуальное, что-то суперинтересное, вот это вот все. Ну, тут обычно обижаются, типа, мы не актуальны, не интересны, ну вы что?
Я слушал недавно подкаст Лекса Фридмана, и он как раз-таки брал интервью у кого-то из OpenAI, и, по-моему, из OpenAI, вот. Или, mm-hmm. или из какого-то университета, и он говорит, не, по-моему, из какого-то университета, и вот он говорит, что, типа, все отличники уже работают в OpenAI, антропиках и так далее, что, типа, вот мы пытаемся сказать, ну, то есть там тоже был вопрос задан, что, типа, ученики не доучиваются, студенты не доучиваются и уходят в работу, и вот он говорит, что как я как профессор, типа, я знаю, что все отличники уже давно работают в OpenAI, их всех уже похантили все эти антропики в OpenAI, я говорю, типа, среднячку хотя бы говорю, ребят, ну вы как бы задержитесь, что есть наука, что это очень интересно, там вот и так далее.
Это прям классика, классика, ну, везде, потому что, как бы, так как наука – это всегда долго по времени, то есть вот тебе нужно много инвестировать своего времени и там, как бы, мыслетопливо, так это назовем, да, в то, чтобы получить результат, это действительно очень сложная история и очень сложно удерживать. Поэтому-то, ну, в общем-то, многие как бы компании, они создают специальные, учреждают специальные стипендии и гранты для таких студентов, которые занимаются наукой, чтобы у них была, ну, условно такая эмуляция денег за работу. То есть они не ходят работать в компанию, не трудоустраиваются, они занимаются наукой, и у них, ну, я бы не сказал, что такой же доход, но, по крайней мере, не драматически ниже доход. Поэтому, если он как бы такой мотивированный, он типа, ну ок, ладно, я чуть меньше буду получать, но буду инвестировать в науку. И, ну, не знаю, как OpenAI и там прочие антропики себя ведут, хотя, наверное, они все-таки не дураки и тоже стараются такой же подход использовать, но в России это как бы, по крайней мере, с топовыми вузами сейчас именно так. Надо, на самом деле, и пониже распространять, потому что топовые вузы, они всего лишь в Москва да Питер. Вот, а других большое количество вузов есть, которые нужны нам тоже.
Сереж, тогда вот твое мнение, если как бы уже вот некоторые даже не доучиваются, уходят работать, или кто-то вот параллельно работает и учится, а как ты считаешь, надо ли вообще в вузе так вот долго учиться? Вот зачем учиться 4, 6, 5, 7 лет, если есть там, можно быстро там те же курсы, например, подобрать и идти работать? Что ты думаешь?
А тут вопрос все-таки целеполагания. То есть если мы, вот как мы сейчас формулировали, что мы готовим ребят для науки, то, опять же, тут явно лесенка должна быть довольно долгая, и чтобы, там, соответственно, студент, он набирал жирка, в смысле, там, статьи, там, конференции, вот это вот все. Тут как бы вроде понятная история. Если мы говорим все-таки в сторону какой-то прикладухи, в целом нужно в некотором смысле подход менять. То есть что имеется в виду? Что, ну вот, классически известно так, что первые два курса самые сложные же, да? То есть что мы теорией нагружаемся, соответственно, Матан, Фихтенгольц, вот это вот все, оно вместе с нами, и это полезно, это нужно. Вот, а дальше мы уже расслабляемся, идем в практику. Так давайте мы эту практику легитимизируем. В том смысле, что как бы компания дает как бы проект именно для того, чтобы студент практиковался, а лучше набор студентов, ну, в смысле, команду студентов, чтобы получался результат, который можно, ну, там, ладно, может быть, не впрот на миллионы, но впрот на какие-то там тысячи выкатить, ну, то есть, чтобы что-то более-менее полезное создавалось, чтобы ребята как бы набивали шишки. И защищали это перед, в общем-то, серьезными ребятами не только из академии, то есть не только вузовские ребята, чтобы сидели, а именно те же ребята из индустрии. И общаясь между собой, в общем-то, ну, в этот момент так или иначе происходят синергии и коммуникация между вузовскими преподавателями, практикующими разработчиками, лидами, которые, в общем-то, являются руководителями этих студентов, и студентами. И через это так или иначе произойдет еще и изменение самой программы. Типа там вот, ну, вот они пишут, слушайте, ну вообще дичь дичайшая, они, у них хоть что-нибудь было про теорию тестирования, да? Вот граничные условия тупо проверить, да? Было у них? Не было. Ну, дорогие ребят, давайте мы вам поможем сделать курс. А вы, соответственно, это внесете в свою образовательную программу. Вот успех школы анализа данных Яндекса, там еще в 2007 году, когда была школа создана, она как раз и был за счет того, что собрали умных ребят из индустрии, собрали, безусловно, умных академических ребят из вузов и заставили между собой договориться, что же преподавать, чтобы получить хороших ML-щиков. В тот момент вообще еще даже вакансий таких не было, ML-инженер и так далее. В общем-то, просто брали математиков и как-то на месте доучивали. А тут, в общем-то, получилась синергия, в смысле собрали учебную программу. И так или иначе, хороший вуз, он должен взаимодействовать с компанией, тем более, опять же, вспоминаем про вот этот вот 3%, как бы теперь вменяемую историю. Компании так или иначе все равно к вузу должны приходить, но вуз тоже должен их слышать. То есть просто еще с начала там 10-х годов я помню историю насчет того, что ты приходишь в вуз, да даже наши там сибирские, мы приходили, к многим общались, и они примерно говорили так: «Так, ну мы вообще знаем, чему учить». Вот мы вообще знаем, чему учить. Вы нам деньги принесите, а мы все сделаем вообще просто шикардос. И многие до сих пор сейчас также еще думают, а прошло-то на минуточку уже 15 лет. Вот. И это неправильно. Нужно слушать, в общем-то, своих визави, нужно стараться вместе с ними сделать программу и как раз через эту историю еще и повысить квалификацию своих же преподавателей. Ну, то есть, которые там, не знаю, 10 лет читают, упаси Боже, еще Паскаль, да? Сказать так, ну, дорогой друг, уже пора меняться. Вот давай питончик, вот можешь там пройти курсы на том же Яндекс.Лицее. Неважно, что это еще для школьников, но тебе сначала хотя бы это пройти, а потом дальше пойдешь развиваться. Вот, через вот это вот все расти и менять свою программу. Тогда и получится, что да, первые два года грызем гранит науки, без вопросов. Третий год начинаем вливаться, мы уже что-то прям прикладное, мы уже с проектом, который, в общем-то, мы можем защитить и на кафедре, и одновременно еще бонус, возможно, получить, если я молодец, в компании. И одновременно мы доливаем того, чего нам не хватало. Про мультитрейдинг, про, собственно говоря, масштабирование, про, там, собственно говоря, реляционные базы данных, шардирование, репликация, прочее, прочее. Вот это вот мы все через себя пропускаем, а не так, что мы, ну вот есть репликация, давайте это посмотрим на примере, я, ну правда, мой пример, конечно, сильно плохой, 30 лет назад было, на что там, Interbase, по-моему, я тогда, мы что-то там учили, или там Firebase, что-то такое, очень старое, вот, и мы вот игрались, хотя при этом у нас это были просто игрушечные примеры. Нет, так не должно быть, и если мы ведем через практику, ну и окей, после вот этих, да хоть сколько уже лет, на самом деле, в этом месте, выходит содержательный сотрудник, который вообще полностью понимает всю тему. Он может работать как в этой компании, так и в другой компании, потому что, ну, плюс-минус все бигтехи одинаково устроены, да и даже не бигтех. И, соответственно, он спокойно может себя чувствовать как бы королем на рынке. И это как раз то, о чем постоянно говорят насчет того, что, ой, нам джуны не нужны, нам нужны мидлы. Вот в такой картинке получится мидл уже на выходе. Но тут надо постараться.
Интересная мысль. Спасибо, Сереж. И в итоге тогда вот смотри, а что делать? Ну вот мы сейчас проговорили про СПО. Вот есть выход там после условного там 9-го, есть СПО. И либо ты идешь дальше учиться в ВУЗ.
Тут постараюсь все-таки немножко широко зайти. Родителям я бы посоветовал следующим образом. Ребят, вы что хотите, чтобы ребенок был счастливым или просто успешным? Успешный вам, конечно, путь в разного рода олимпиады, то, чтобы его науськивать, соответственно, держать в таком, в общем-то, черном теле. И, конечно, он в конечном итоге успешно ОГЭ, ЕГЭ, он даже это сдавать не будет, он на олимпиаду какой-нибудь всерос возьмет и успешно поступит в какой-нибудь из топовых вузов. Будет ли он при этом счастливым? Ну, вопросики возникают. Вот. Если же все-таки вы, в общем-то, по себе знаете, что это нормальная история, вы сами такой, и вы показываете пример, то есть вы вместе со своим ребенком растете, без относительно того, что у вас есть работа, ну уж сорян, тут нужно, как бы, что называется, впрягаться. А если слушаете ребенка, если ходите на разного рода профориентацию, то я бы, с одной стороны, даже начиная там с 5-6 класса, рекомендовал в любом случае к математике относиться с дружеским почтением и, соответственно, математикой заниматься. Она все-таки царица наук, и она пригодится везде. А дальше смотрим, что ребенку нравится. Может, ему химия заходит, может, ему биология заходит. Вот. А может, он суперкоммуникабельный, и ему вообще, в общем-то, в общении больше хочется. И при этом, как он себя видит вот в дальнейшем. То есть вдруг он такой коммуникабельный, называется, предпринимательского склада, и ему хочется сразу побыстрее пощупать жизнь. Имея хороший бэкграунд, то все-таки там та же математика, вот эта вот естественные науки, хотя и гуманитарные тоже полезны, идет в СПО, в то направление, которое ему нравится. Важно пощупать вместе с ним. То есть походите на разного рода профориентационные мероприятия. Их обычно в городах довольно много проходит, да и в онлайне просто огромное количество всяких движух. Тоже урок цифры вместе пройдите. Я, на самом деле, с своими девчонками проходил, и они радовались. Ну, они у меня еще были бета-тестерами для яндексовых как бы уроков, но как бы приятно с полезным. Вот. И когда есть некоторая такая самоосознанность, это получается, ну, все-таки лучший результат. Ну, а если, как бы, что называется, так надо, ну, у вас ребенок, наверное, все-таки под гнетом какое-то время продержится и даже, наверное, в ВУЗ поступит и будет там успешен, но будет ли он от этого счастливый, непонятно. Поэтому тут как-то нужно все-таки все это в балансе держать, чтобы был и интерес, была и как бы результативная история. Повторюсь, очень важно, при том, что мы все такие как бы айтишники, интроверты, бла-бла-бла и так далее, но все-таки очень важно уметь с людьми общаться. То есть, когда ты умеешь общаться с другими, ты умеешь отчасти и себе объяснить в какой-то момент, а что происходит и зачем это. А через это дальше раскрывается, типа, куда хочу, что буду делать и какой у меня жизненный план. То есть, сорян за такую больше философский ответ, но не знаю, может, мне с годами, но вот пришла вот такая, вот такое понимание, потому что, ну, вот делай раз, делай два, делай три, мы слишком супер разные, чтобы вот прям так сказать, и чтобы он работал.
Ну, то есть мы можем воспитать Паганини, но тем самым отберем у детей детство. Тут надо искать баланс.
Это, ну, так и есть. Ну, собственно говоря, посмотрите на любого SEO или вот SEO-стартапа. Но это же ребята, которые в патагонке постоянно. Наверное, им в кайф, и как бы респект и уважуха, но счастливы ли они от этого? Ну, наверное, в чем-то счастливы.
И сколько лет так можно проработать? Тоже большой вопрос. Хорошо. Сереж, вот смотри, есть такое выражение, что бы вы ни делали, всегда найдется китаец, который сделает это лучше. Так вот, как ты думаешь, то есть что нам нужно поменять глобально вот в образовании, чтобы мы оставались конкурентоспособными в мире там, на ближайшие там, не знаю, 30-50 лет? Что нам нужно не упустить?
Ну, в общем-то, мы, считай, сегодня много чего про это уже поговорили. Последнее то, что мы как раз затронули, это как правильно подойти к формированию образовательных программ в вузах. То есть если мы вот как раз в финале вуза будем выпускать медла, это будет офигенно. Это точно круто, и это не будет как раз аффектить рынок с точки зрения того, что мы зачем-то морозим ребят, и одновременно будет полезно вузу и самим ребятам, и компании. Если мы говорим про, соответственно, стыковку, как вот, опять же, Миша хорошо подвел, стыковку СПО и вузов, давайте мы отдадим инженерку в СПО. Да, сейчас СПО, может быть, все еще воспринимается как некоторые типа, ну, так, по-быстрому, раз-раз-раз, и пошел на рынок. Но нет, это же можно поменять. И можно поменять как бы как раз преподавательский состав, матбаза. Более того, сейчас уже туда идет большое вложение. Идем назад, глубже вниз в школу. Со школы, я считаю, нужно прям экспериментировать. То есть количество часов, которые дети, в общем-то, могут нормально воспринимать информацию, ограничено. И информацию, которую мы хотим в них запихать, постоянно увеличивается. И тут повод, с одной стороны, пересматривать образовательные программы. Точно нужно как бы оставлять что-то вечное, ну, то есть физики, там, я не знаю, Перышкин, ну, это просто вечный учебник, там, что-то сделать лучше просто невозможно, как бы это икона. А предмет информатика – это постоянно меняющийся предмет, который, с одной стороны, должен актуализироваться, ну, где-то раз в 3 года минимум, это еще, на самом деле, очень быстро для всей системы. А с другой стороны, мы должны начинать проходить информатику как можно раньше, там чуть ли не с 5 класса, и иметь несколько часов в неделю. То есть сейчас вот мы про это не поговорили, но сейчас боль информатики – это 1 час в неделю. А та же математика или русский язык – это там 5-6 часов в неделю. А информатика, если мы вспоминаем, что это вторая грамотность, программирование – вторая грамотность, оригинальные слова академика Ершова, я перенесу это на информатику. Если мы говорим, что это вторая грамотность, то это тоже, ну, 2-3 часа в неделю тоже должно быть. И, соответственно, остальные предметы тоже нужно как-то пересмотреть, чтобы там была еще и кросс-пересечение, то есть чтобы математика, информатика, химия, физика, они между собой пересекались. Тут должен быть прям креативный подход, и, что называется, кто-то должен взять себя за жабры и сказать, что мы пробуем, у нас это получается, мы, в общем-то, это масштабируем на всех. Вот если вот это получится, вот такая вот связка, выйдет вообще очень красиво. И красиво, и продуктивно. Но будем надеяться, так произойдет.
Час 40, больше даже час 40 мы уже с вами разговариваем. Сережа, очень интересно, классно. Наверное, последний какой-то вопрос, или, может, ты как-то что-то хочешь сам завершить. Мы, помнишь, в процессе сегодняшнего подкаста говорили, пофантазируем, какой будет выпускник 35-го года. Что-то можешь сказать по этому поводу?
Ну вот, если бы наши все вот эти вот чаяния, что называется, свершились, мне кажется, в 35-м году мы вполне могли бы ожидать такую ситуацию, когда, в общем-то, у нас айтишка, ну вот, учитывая то, что айти – это по большому счету сейчас это топливо всей экономики, там уже внутри яичко и все, что остальное быстро бежит, то мы явно бы как бы были, ну, если не впереди планеты всей, то мы точно занимали бы там одно из первых мест. С точки зрения того, что студент, который первоначально его, что называется, во всех, есть такое даже определение, во всех традициях гуманной педагогики вели все его там 10-11 классов, когда понимали, что ему хочется, когда, в общем-то, давали ему возможность выбора, а также показывали кросс-доменность и пересечение знаний, он определился с тем, что он идет там либо в СПО и сознательно пошел в какую-то инженерную часть, либо вообще такую классическую рабочую часть и себя чувствует хорошо, либо пошел в ВУЗ и здесь выбрал для себя трек хорошего специалиста, медла, либо, в общем-то, специалиста научного плана, то это, мне кажется, прям огромный бы буст дало всей нашей образовательной системе, и в 35-м году мы бы вот имели бы просто большое количество ребят, которые осознанно выбирают себе работу и продуктивно на ней работают. Не благодаря, не вопреки, не потому что так хотели мои родители, а потому что, в общем-то, я осознанно понимаю, зачем я это делаю, и у меня это получается. Это вот как современные ребята, которые мотивированные педагоги, которые пришли в школу, он говорит, это вот прям моя стезя. Я сюда пришел, потому что я, типа, тут буду зажигать. Благо, у многих получается, я прям снимаю перед ними шляпу, и перед многими другими преподавателями тоже снимаю шляпу, они делают большой труд, и я понимаю их большие сложности и вот сложности системы. Надеюсь, это будет как-то меняться.
Спасибо большое. У нас в гостях был Сергей Бражник, управляющий партнер онлайн-университета Xerox Podder. Сереж, спасибо тебе огромное, это было очень интересно.
Так что всем спасибо, ребят, с вами было классно.
Супер.
Спасибо.
Пока.